Мы читаем книгу Прихахам, статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям» на странице 88. Можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ, и самые лучшие вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям» на странице 88, под заголовок. И две части в методике Торы: исправление отношений с Творцом и исправление отношений человека с товарищем. И несмотря на то, что мы видим, что есть две части в методике Торы, первая — исправление, касающееся отношения человека с Творцом, и вторая — заповеди, касающиеся отношений человека с товарищем, обе являются одним. То есть практическая часть в них и цель, которую они преследуют, это обе они лишма, и нет для творения никакой разницы, работает он ради товарища или ради Творца. Поскольку все происходящее вне его, так устроено творение, расценивается как пустое и нереальное. То есть человек, Творец, для того, чтобы дать нам возможность иметь причастность к форме отдачи, к свойству отдачи, поделил творение на множество частей и дал представление этим частям, что они отличаются друг от друга. Тем самым он создал желание получать для себя. И исходя из этого, человек может научиться, что называется противоположным, желание отдавать, и только из этого. Это желание получить для себя создано при помощи желания отдавать Творца. Оно развилось, разбилось, упало, пришло к самоосознанию только с помощью желания отдавать Творца. И тогда в творении может сейчас постепенно создаться, родиться отношение к отдаче. Потому что иначе оно бы не понимало и не чувствовало, что это. Поскольку свойство отдачи не находится в творении. Но как желание получить может быть дающим? То, что добавляет ему особое действие по отношению к ближнему, которое называется получением, и особое действие, которое называется отдачей. Ближний якобы существует в желании получать, когда я пользуюсь ради себя или ради ближнего, я учусь на этом, приблизительно учусь на этом, как бы свойство отдачи и свойство получения. Потому что говорят, получить ради отдачи подобно отдаче, а получить ради получения — получение. И более этих двух действий я не способен произвести. Получить или с намерением для себя, или с намерением ближнему. И поэтому то, что есть у меня представление, что я существую в мире, наполненным еще такими же, как я, и что я по отношению к ним могу быть получающим от них в своем действии или отдающим им в своем действии, это дает мне своего рода представление, что называется отдачей со стороны Творца. Как он относится ко мне? Я, конечно же, не нахожусь в том же действии, как и он, поскольку он сам дающий. А у меня только действие может быть, что я даю другому. Отсюда следует, что то, что Творец создал желание получать, одно, поделил его на множество частей, дал каждой из части представление, что она отлична от другой, чужда другой, это представление должно всегда находиться, поскольку если не это представление, что я чужое по отношению к другим, и на основании этой чуждости я даю другим, у меня тогда не будет существовать действия по отдаче, поскольку если бы я чувствовал их как самого себя, как перед разбиением, тогда уже исчезает действие по отдаче. Это уже я, как в моем теле все части действуют вместе, и каждый думает о другой, поскольку это один организм. То есть эгоизм не исчезает. Ощущение чуждости должно оставаться. И поверх него, на основании его, мы выстраиваем связь. Поверх Авиюта, то, что называется, в связи в вере, в отдаче выше знания. И поэтому, чем больше мы поднимаемся по ступеням, мы все более и более и более раскрываем различия между нами, и на основании различия между нами, когда мы его раскрываем, мы можем все более и более преодолеть его и связаться друг с другом, и это различие никогда не исчезнет. И поэтому мы видим, что все человечество, по сути дела, продвигается в том, что эгоизм растет, и расстояние между людьми вырастает. Так где же продвижение? Продвижение в осознании, что мы зависим друг от друга. И тогда мы производим связь друг с другом, в зависимости друг от друга и в ненависти друг к другу. И отсюда люди уже начинают приходить к решению, что необходимо связаться, несмотря на то, что мы ненавидим друг друга. И это длинное обучение для всего человечества. Но это, по сути дела, является методикой исправления. И знай, что твое эгоистическое желание не исчезнет, а только возрастет, и поверх него, над ним ты должен связаться как один организм, несмотря на то, что всегда ты будешь чувствовать, что ты разделен от них 1000 парсеками один от другого. И тогда в этом внутреннем противостоянии в каждом ощущается вся глубина творения, замысел творения, почему Творец так создал. И в этой глубине мы начинаем ощущать того, кто подготовил для нас все это, Творца, что Он сам свойство отдачи, что я никогда не могу Его почувствовать, по-настоящему Его. Это называется суть. Но я внутри себя, поверх эгоизма, произвожу действия якобы отдачи, связи с другими, тогда я, обучаясь на этом форме, облаченной в материю, и она принимается мною как самая истинная. Это понятно? Вопрос. Шаи Лели. Вот такое изменение восприятия действительности может прийти с помощью промывки мозгов, которые получают группы, или же это должно прийти с помощью усилий и множества работы по направлению к этому? Это одно и то же. Что это значит? Пока человек не начнет работать в духовных действиях, истинная реальность скрыта от него, поскольку откуда он почувствует ее? Он может представлять ее в каком-то воображении на секунду, но потом это исчезнет, поскольку он не находится в этом. Мне необходимо, чтобы это произошло во мне. Я должен почувствовать, что все одно целое. Я должен почувствовать, что как чужой, так и присоединенный, так и я находятся вместе. Я должен почувствовать, что разделение между мной и другими, оно воображаемое, только во мне находится. С одной стороны, а с другой стороны, оно существует. Так далее, и так далее. То есть, все это называется постижением, если назвать это одним словом. Да. Я хочу понять, что человек получает от Творца отдачу и возвращает отдачу Творцу. Относительно душ, он получает хисароны, а возвращает отдачу. И от Творца то же самое. Как человек дает Творцу, ты должен знать, что ему необходимо. И ты чувствуешь его хисарон. А Творце говорят, что у него нет хисарона. Если бы у него не было хисарона, не было бы о ком говорить. Кому же ты обращаешься? Есть у него хисарон. Он взрывается от избытка молока. Он хочет дать. И ты должен подставить ему сосуд, чтобы от него взять. И это называется хисарон. Говорят, хисарон намного больше, чем у того, кто питается от него, кто хочет сосать это молоко. Что его страдание — это страдание всей шхины, поскольку это страдание за все души. Страдание от избытка света, от большого света, который не может быть раскрыться в келим.
Давайте продолжим. И поэтому, так или иначе, человек должен начать путь исправления от Лолишма ради себя, как пишет Рамбам, и сказали мудрецы, чтобы занимался человек Торых, даже и Лолишма, так чтобы из ради от Лолишма прийти к Лишма. И таким образом учат маленьких и детей, и женщин, так же как народ, и учат их работать из трепета, для того, чтобы получить вознаграждение, до тех пор, пока не возмужают и не приобретут мудрость, и можно раскрыть им этот секрет постепенно, и учат их это постепенно, так чтобы и работали, и постигали из любви. То есть есть ступени, уровни, так что человек исправляет себя, свое отношение к другим, отношение к Творцу, отношение к самому себе, начал понимать, где он находится, так же, как младенец, когда родился, еще не понимает, где он находится, пока начинает осознавать свое окружение, все больше участвует с ним, начинает определять, кто и что, и так продвигается. И так мы продвигаемся. В этом продвижении, конечно же, меняется у нас множество вещей. Мы не продвигаемся в духовном с тем, что есть у нас сегодня. Ничего из того, что есть сейчас, не остается. Поэтому, если мы говорим с учеными, они не понимают, о чем мы говорим вообще. Что это за наука? Почему это наука? Наукой называется то, что я чувствую. Могу проверить, померить, вернуться, повторить результаты. И второй видит, и вообще все видят. Результаты понятно, это наука. А то, что ты говоришь, это мистика. И это правильно, потому что все раскрытия, которые раскрывает наука Каббалара, она раскрывается в новых келим, которых нет еще ни у кого. Сейчас есть только эгоистические келим. На следующем уровне немножечко более исправленные, на следующем уровне еще более исправленные, еще исправленнее. Каждый раз новые келим. И каждый раз результатом результаты меняются. Несмотря на то, что и в современной науке мы видим в последнее время, что становится нечто подобное. Но в духовном, конечно же, все меняется. Мы видим, как он объясняет нам о высших парцуфах по отношению к нижним, что Малхут высшего пробивается и дает, становится кетером для нижнего. Короче говоря, у нас происходят очень большие изменения. И поэтому не просто говорят мудрецы, и Рамбам об этом пишет, что учат начинающих постепенно, приятно, насколько они в состоянии вытерпеть и воспринять. Платят, дают конфеты, постепенно притягивают, пока человек начинает понимать, что значит дополнительная мудрость. Это великая вещь, большая. Он начинает понимать, что есть здесь какая-то истина, и к этой правде нужно относиться серьезнее, можно немножко терпеть больше. Есть правда и ложь, есть сладкое, горькое, так можно уже предпочесть правда, ложь над сладкой и горьким. Можно просить больше сил, чтобы можно было противостоять лживой сладости и принять настоящую горечь. И так во всем в жизни. Потому что все наше продвижение, оно противостоит нашей природе, получающей. А все то, что мы получаем, оно нам сладкое. Мы хотим продвигаться к отдаче, она нам видится горькой. Как мы своими силами можем сделать шаг по отношению к горечи? Мы не в состоянии. Так здесь мы должны сосредоточить нашу важность по отношению к окружению, и тогда свет будет светить нам свыше и продвигать нас. В нас нет силы такие и так далее, и так далее. Так мы учим постепенно. И тогда проходим все эти ступени, женщины, рабы, дети и так далее, и учим себя и всех в лолишма, то есть для того, чтобы заработать, будет тебе хорошо, стоит тебе, таким образом продвигаемся. И это очень важный уровень и необходимый до тех пор, пока человек всю эту выгодность эгоистическую, все-таки во время этого он притягивает к себе окружающий свет, и он уже дает ему настоящий келим. И тогда переходит к лишма. Об этом он и говорит, что тогда и будет происходить все от любви. То есть через то, что, как он объясняет нам в предисловии к Талмуде Сефирот, все поделено на две части. Первая часть — это скрытие, двойное и одинарное скрытие. Это просто находится в ударах и страданиях, в усилиях через тьму. А вторая сторона медали — это путь исправления. Там же уже человек знает, понимает, чувствует выше своей природы. Не то, что успокаивает свое желание получать и вновь начинает им пользоваться, а пользуется им уже в виде отдачи. И находится в осознании. Ну, все. Так что он говорит здесь? В первом отрывке он нам рассказал, что мы должны работать один против другого. И то, что когда связываемся в единую систему, там мы раскрываем Творца. Во втором отрывке он объясняет нам сейчас, что приходим мы к этому постепенно. Дальше. Ведь при достижении любви к ближнему и отдаче ему в конечной точке достигает любовь к Творцу и отдаче ему, поскольку нет разницы между ближним и Творцом. Ведь все, находящееся вне тела, то есть вне выгоды для себя, расценивается одинаково, будь то отдача ближнему или отдача Творцу. И указание Гиллеля «возлюби ближнего, как самого себя» является конечной целью всех действий, поскольку это форма и характер, более понятные человеку. И невозможно ошибиться в действиях, поскольку ясно, что надо делать. И ясно человеку, что если он наполнение потребностей товарища ставит выше наполнения собственных потребностей, то это и будет мера его отдачи и возлюби Творца всей своей душой и всем сердцем. И действительно, это одно и то же, поскольку и товарища он должен возлюбить всем сердцем и душой. И таково значение слов, как самого себя. Ведь самого себя он, безусловно, любит всем сердцем и душой, а в отношении к Творцу может обмануться, тогда как товарищ всегда находится у него перед глазами, и поэтому отношение к нему может оценить правильно. Как мы уже и говорили, что человек специально поделил сотворенное желание получать на множество частей, чтобы каждая часть представила себя, что существует вне всех остальных частей, чтобы эгоистически, властвуя, когда хочет эксплуатировать всех остальных, так относилось бы к остальным. Эта сила, сила разбиения находится в каждом и каждом. И мы, начиная исправлять наши отношения один к другому любовью, мы через все это приходим к осознанию отдачи. Мы не можем познать отдачу как нечто вне себя, как Творца. Мы не знаем ничего вне себя, а только через творение. И когда мы говорим, раскрываем в творении все эти части, стараемся соединить их вместе, чтобы они были равны, чтобы была взаимная любовь, поручительство, единство, то этим мы возвращаем систему к ее постоянному состоянию, в котором она находится. Просто в нашем сознании мы возвращаемся к этой исправленной системе. И этим мы раскрываем свет, свойство отдачи, которое находится изначально в этой системе. И это называется раскрытие Творца нам, в нас. Творец Боре, от слов Боре, приди и узри. Только в наших келим мы можем его раскрыть. И тогда нет вопросов между человеком и человеком, или человеком и Творцом. Потому что невозможно прийти к любви к Творцу, кроме как раскрывая эту любовь к любви к творениям, то есть к тем частям, которые кажутся тебе чужими. А тогда, когда система по отношению ко всем частям, ко всем душам находится как единая, особенная, собранная, то через эту систему человек раскрывает Творца в слиянии с Ним, в слиянии с этим свойством, которое Он Сам исправил своими килим. То есть нет Творца без творения. А то, что раскрывается в Его исправленных килим, это и называется Творцом. Свойство отдачи. И поэтому Бааль Сулам пишет нам, что мы должны намереваться к этому исправленному состоянию. Исраэль, Тора и Творец. Когда Исраэль — это тот, кто стремится к исправленным килим любви ближнего. А Тора — это общее правило в Торе, возлюби ближнего своего, как самого себя. А Творец — это свойство отдачи, которое раскрывается внутри этих килим. Все, в общем-то, это единое состояние, к которому мы должны каждое мгновение стремиться. И тогда мы придем к нему, приблизимся и придем. Это то, о чем он здесь говорит. Когда говорят, что заповеди между человеком и ближним приводят человека к заповедям между человеком и Творцом, не то, что приводят и оставляют. Есть такие заповеди, а потом заповеди между человеком и Творцом. Нет, внутри заповеди между человеком и ближним, и товарищем, когда я их обустраиваю, в них я раскрываю общую отдачу между нами, которая называется Творец. Так же, как Высший Свет сотворил желание, сейчас это желание, интегральное, общее, раскрывает это свойство, которое называется Высший Свет. Свет я не могу раскрыть, что такое свет вне меня. Я раскрываю это явление внутри кли, внутри особенного кли, явление, которое называется свет. И все. И получается в результате нашей учебы, что восприятие реальности и соединение в общую душу Адама Ришон и раскрытие Творца, и что нет ничего кроме этого, а все внутри нами ощущается, это действительно все укладывается вместе, что не может быть одно без другого. Вопросы? Ишай из Ашдода спрашивает, если я чувствую враждебность по отношению к другим, чуждость по отношению к другим, как можно с ними объединиться? Пишет Рабаш, когда собираются вместе товарищи и ненавидят друг друга, знают это уже шаг вперед. Это уже раскрытие зла. Над чем? Может быть, я изначально ненавижу весь мир. Я по своей природе плохой человек. Я чувствую себя хорошо, если я подавляю других. Я себя ощущаю хорошо, если я эксплуатирую других. Пришел в группу, что у меня загорелось внутри. И в группе я хочу делать то же самое. Постепенно начинаю понимать. Через учебу, через свет, который все-таки проникает в мое эго. Начинаю понимать, что что-то здесь не то. Книги говорят о чем-то другом, об обратном. Что же делать? Появляется проблема. Если я упрямый, и продолжаю в пути, так я подхожу к кризису. Я подхожу к состоянию, когда я то, что я хочу, не получается.
Важнее, чем власть над другими людьми, я прекращаю властвовать. Когда я хочу прекратить властвовать, я чувствую, насколько я желаю властвовать. То есть начинает раскрываться у меня желание власти, ненависть, отторжение по отношению к другим. Все мое отношение к другим в соответствии с моей тенденцией исправить себя и раскрыть Творца. Об этом мы говорим, злое начало. Не о том, что я кручусь на улице и хочу использовать другого. Все такие, все. Но то, что я раскрываю против исправления, это называется злым началом. И против этого исправления, когда ты раскрываешь злое начало, ты ищешь тору в приправу. Поскольку люди на улице, которые плохие они или хорошие, они же не ищут. Поскольку это не раскрывается у них, даже он говорит, я грешник, но он не чувствует, что это против света, и поэтому не требует от света исправить себя. То есть люди, которые собираются в группу, пишет Рабаш, они прежде всего должны прийти к состоянию, что они ненавидят друг друга. ненавидят не то чтобы, но чувствуют ненависть, которую они раньше не чувствовали, поскольку они знают, в чем заключается цель и по отношению к цели. Отношение, которое раньше, может быть, чувствовалось как нормальное, хорошее, как и у всех. Мы, как все, знакомы друг с другом, кто не знает его, все находятся вместе, если надо помогать, помогают вместе в виде человеческом. Ты начинаешь раскрывать, что это ненависть. Что это ненависть, ты начинаешь раскрывать, поскольку свет влияет на тебя. Тогда это на самом деле ненависть. То есть, что должно быть одно в соответствии другому. И тогда, как результат, когда ты приходишь к свету, возвращающему к источнику, ты тогда все время видишь, что зло раскрывает мне свет, к нему я должен обратиться, он исправит меня, исправит это зло, приведет к хорошему, на следующей ступени снова направит к злу, снова я обращусь к нему, снова исправит к хорошему, и так я продвигаюсь, благодаря лучу света снизу вверх. Но если не с помощью методики, которой ты пробуждаешь свет, тогда это наверняка в соответствии с твоим эгоизмом будет в тебе разыгрываться твое желание получать. Ты видишь, на улице каждый себя оправдывает, каждый прав. Не чувствует себя плохим. Если он говорит о себе, что он плохой, он оправдывает это, что он плохой. Все такие, что ты можешь поделать? Я так родился, иди к тому, кто меня создал. Если только ты раскрываешь зло в противостоянии свету, тебе уже нечего ответить. Ты тогда приходишь к свету, который исправит тебя. Ты не можешь тогда оставаться спокойным. Поскольку эта ненависть к другим раскрывается в противостоянии свету. Вопросов нет? Гилад. Ненависть к другим или в желании эксплуатировать другие? Ненависть к другим, к моему желанию, ко всем. Какая разница? Ненависть. Главный результат от нее — чувствует ли человек, что ему необходимо исправление? Приводит ли его эта ненависть к тому, что он начинает ее ненавидеть? Ну, что ты спрашиваешь? И тогда из ненависти к ненависти он обращается и требует у Творца, чтобы исправил его. Это не может прийти от того, что ты сейчас помнишь, что в этот момент надо просить. Если ты придешь к этому, это пробудится само. Этапы — это те этапы, которые находятся внутри нас, в решимот. И они раскроются сами на каждом из этапов. Бени Иври, прежде вы сказали, что я на этом учу форму, облаченную в материю, тогда у меня получается настоящее получение. Является ли настоящим получением, что человек чувствует, что он должен исправить ненависть, поскольку любовь он не может достичь? Ну да, исправление ненависти. Но человек же чувствует, что он не может постигнуть суть, это уровень Творца, и что на каждой ступени, на которой он раскрывается, он понимает, что его зло все большее, и, по сути дела, то, что у него остается в руках, это путь, что я должен себя исправить. Является ли это истиной? Да? Орен Лейбович, вы сказали, что человек на улице себя оправдывает, что он неплохой. И так люди всегда тебя оправдывают. А здесь товарищи тоже могут оправдывать, поскольку ты еще человек с улицы. И что, мы вырабатываем какое-то противостояние к этому? Мы всегда сами себя успокаиваем, все в порядке. Все это зависит от уровня группы. Все зависит от понимание группы, все зависит от того, какой дух в группе, какая атмосфера. Не может быть, если группа тянется к духовному, человек, находящийся в ней, успокоится и может продолжать идти своим путем. Это зависит от внутреннего духа группы. Это первое. А второе, что на самом деле необходимо встряхнуть каждого. И на протяжении лет я чувствую, что есть усталость, привычка, рутина, но нет выбора. Группа способна. В самом простом виде, в соответствии с календарем, пробудить каждого. Как это работает действие, как группа может встряхнуть каждого? Не знаю. Не знаю. Попробуйте. Поищите. Если мы говорим о том, что мы находимся в системе шестеренок, связанными друг с другом, как в одной системе, когда каждый зависит от другого, от других, что невозможно от этого убежать, что мы находимся только в затуманивании чувств, что находимся в этом. Им нужно устранить от себя эту туманность. Попробуйте всеми силами устранить ее. А это то, что группа должна попытаться сделать, устранить туман того, что мы связаны друг с другом жестким образом и абсолютным. Отсюда каждый проведет остальные расчеты, что я завишу от других, как я тяну их, как они меня тянут, как я могу повлиять на них, чтобы они в ответ повлияли на меня, и так далее, и так далее. Как мы внутри раскрываем Творца, как мы можем потребовать окружающий свет. Что такое окружающий свет? Тот свет, который находится в исправленной системе, которая по отношению к нам находится в тумане. Я хочу, чтобы эта сила света, находящаяся там, повлияла на меня. Я хочу упасть в это исправленное состояние. Слово «упасть» может быть не в правильном, в правильной коннотации сверху вниз. Упасть — это значит, что я готов к этому. Может быть, прыгнуть. В чем здесь триггер? Что это изменяет состояние, когда каждый находится в туманности, что вдруг кто-то один в тумане начинает всех других пробуждать? Я уверен, что люди хотят находиться в тумане. Что, на что нужно надавить? Почитай статьи Рабаша о группе, когда собирается 10 людей, Он не говорит, что собрание товарищей, что это маленькая вещь. Собрание товарищей должно... Это место соединения, оно должно находиться все время. И здесь ничего не поделаешь. Еще раз я напоминаю, чем ближе мы к этому, и мировое кли на самом деле близко к этому, настолько мы видим, что это неосуществимо. И мы должны силой продолжать. Вы видите, что я не отчаиваюсь, поскольку это наверняка должно произойти, и чем больше мы ускорим время, это то, что мы должны сделать, ты понимаешь? Ты входишь в больницу, двое больных, один лежит и ждет, когда лекарство повлияет на него, может затем, через два дня, другой нет, встает с постели, он старается, сам идет, крутится, ищет. Как быстрее стать здоровым? И все. Да. Иша из Ашдода спрашивает, если надо прийти к ненависти, является ли то чудесное ощущение, когда находишься в связи с другими, ложью? До конца исправления каждая нижняя ступень по отношению к более высокой — это ложь. Конечно же, наше состояние по отношению к более высокой ступени — ложь. Ну и что? От лжи к большей истине. Когда и она становится ложью, снова к большей истине. Как нам он объясняет нам? Мы находимся в неведении, приходим к познанию, и так мы все время находимся в пути. И продвигаемся из состояния в состояние, когда мы повышаемся в состояние, когда не можем его больше вытерпеть и стоять в нем, и должны сдвинуться. И всегда это от этой новой лжи к большей истине. И так мы поднимаемся. И поэтому нету здесь, это не отменяет наше усилие сейчас прийти к истинной ступени, когда через секунду после этого, и дай Бог, чтобы сразу же через секунду раскрылось, что это ложь, мы раскроем более продвинутую истину. Наоборот, это хорошо. Это признак продвижения. Заголовок «Почему не дана Тора працам?» И тем самым мы выяснили три предыдущих вопроса, но задается вопрос, как можно выполнить это условие любви к ближнему, если на первый взгляд оно невыполнимо? Но знай, что поэтому не дана была Тора нашим праотцам, а только сыновьям их сыновей и только целому народу после того, как каждый 600 тысяч человек, начиная с 20 лет и выше, спросят все, могут ли они принять на себя это выполнение этого условия, и после того, как каждый все вместе согласятся принять, сделаем и услышим, тогда это становится возможным. Ведь это ясно, без всякого сомнения, что если 600 тысяч человек, не будет у них никаких других занятий в жизни, кроме как стоять на страже интересов товарища, чтобы он ни в чем не имел достатка. И мало того, что будут делать это с истинной любовью, отдаваясь всему этому всем естеством, то, безусловно, ни у кого из народа не будет необходимости заботиться о собственном существовании, так как есть 600 тысяч человек, любящих и верных, преданных, которые не будут заботиться о том, что не хватает ему самому. И тогда и этим выясняется, почему не дана Тора нашим праотцам, поскольку без того, как все они согласятся, Тора не может вообще существовать, поскольку нету выполнения ее лишма, и тогда нету выполнения Торы. То есть должно быть желание получать поделенным на определенное количество частей, должно желание получать, почувствовать в этих частях, что они чужды друг другу, мы должны почувствовать ненависть друг к другу. Количество частей должно соответствовать, скажем, качеству, по качеству и по количеству. Когда тяжесть эгоизма в каждом из них и количество этих эгоизмов, то, что называется 600 тысяч частей, 660 по 10 тысяч, то это не число, а сила эгоизма. Мощность его, намерение его, и тогда, когда приходят к такому числу, тогда сила желания с эгоистическим намерением способна раскрыть зло и способна раскрыть тогда, что необходимо что-то сделать с этим зло, что невозможно оставаться в нем, и тогда части просят силу исправления, она приходит и начинает исправляться.
И пока желание каждого из нас не раскроется до уровня 600 тысяч частей в нем, человек не потребует силы исправления. он не поменяется. Он не сможет. Он не сможет понять, что его эгоизм нестерпим. И тут необходимо... Или я принимаю силу и условия поручительства, или здесь будет место погребения моего. Он не в состоянии этого сделать. До того, как приходит к осознанию зла, то как понятие, то, что мы называем 600 тысяч душ. И в истории мы это видим, что вся история — это проекция духовного. Пока не пришли к такому количеству людей в их желании прийти к духовному, по их мощности, количеству и качеству, при всех тех условиях, пока не вырисовывалось в них это сильное желание и осознание зла, то до тех пор и не получали света, возвращающего к источнику. Они не нуждались в том свете, поэтому и не получали. А после того, как получили, так вновь начались проблемы, раскрытие нового желания получать на все больше и больше, больших уровнях, и тогда притягивали все больше и больше света и так далее. То, что произошло в истории. То есть нам понятно отсюда, что Тора не дана была праотцам, потому что праотцы все еще не раскрыли осознание зла, отторжение зла. Авраам — это хесед. Что такое хесед? Милосердие. Можно с этим что-то сделать? Нет, и так далее. До тех пор, пока действительно это не происходит. То есть и в истории, и в наших корнях, и у нас здесь происходит то же самое, что нам необходимо количество и качество людей до уровня 600 тысяч. Ну, не просто числа, а само понятие само по себе. И в каждом это должно быть, потому что частные и общие равны. И в каждом должно быть его индивидуальная мощность в осознании зла и желание, требование исправления, которое называется 600 тысяч. Потому что каждый человек называется маленький мир, означает, что это мини-та форма, которая должна быть в группе. А маленькая группа — это форма, которая должна быть у всего мира. И так произойдет. В чем выражается то, что 600 тысяч человек должны стоять на страже, чтобы не было никаких недостатков у людей? В чем это выражается? В духовном. Для нас в чем это выражается? Чтобы в духовном каждый мог предоставить другому важность цели. Не более того. Только важность цели. Зритель из Бет-Шемеша спрашивает, если все то зло, которое ощущаю, происходит из моего эго, то что означает зло по отношению к свету? Зло по отношению к свету означает, что через учебу, через занятия всем тем, что рекомендуют нам каббалисты, через все это, результатом этого я ощущаю, насколько я плох. Тогда это действительно зло, а иначе нет. По-другому, мое зло не происходит от того, что я братен свету, который светит мне, а зло от того, что я неправильно украл, что поймали меня. И поэтому я и сам о себе говорю, что я неудачливый вор. Я сделал различные вещи, а люди это узнали, и тогда я стесняюсь. Я что-то хотел сделать и проиграл. Называется, что я раскрываю зло в себе с помощью людей, а не с помощью света, возвращающего к источнику. Так же, как они эгоисты, так я себя ощущаю, что, может быть, я еще больше эгоист, но неудачливый. Потому что эгоист-удачник, он в силах он готов, он стоит с оружием против всех, и они делают все, что он хочет. Для него это называется успех. Вопрос из Америки. Никогда я не ненавидел людей, никому не причинил вреда. И если я пришел в группу, есть ли у меня какая-то надежда? Есть у него надежда раскрыть, что он ненавидит всех, что он хуже, чем все остальные. Самый большой эгоист. И что нет никакого сравнения. А только если свет ему поможет. Есть у него путь. Когда окружение очень быстро ему поможет, он находится в таком забытье. Продвижение окружения измеряется потому, насколько действительно есть у них две эти крайности: раскрытие Творца и принижение себя. Гершон Перец, когда мы находимся во тьме, какое средство находится в нашем распоряжении, как окружение и раскрытие, когда мы находимся во время скрытия? Время скрытия — это много лет. Если мы говорим «Творец велик», так что от этого? Во время скрытия мы можем укрепить один другого. Как говорят нам силы поручительства. Это все происходит в скрытии. Сила поручительства говорит тебе, ты всегда добавляешь, что я все еще. А иначе подумай, что ты уже великий, пришел к осознанию. Я все еще не понимаю, что сила поручительства может что-то дать. Поэтому необходимо работать в группе таким образом, чтобы мы почувствовали, что без взаимной поддержки в пути человек упадет. Как в команде, как в военной группе, как в любом месте. Если мы не поддержим один другого, не будем пробуждать один другого. Это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя» в нашем окружении. В чем он нуждается? Он нуждается в энергии, насколько больше пробуждения и по отношению к цели. Если это то, что мы предоставим один другому, тогда мы придем. К чему придем? Придем к еще большему утяжелению сердца, к еще большей тьме. И над ним придется поработать, пока не восполним меру, то, что называется «са». Это называется силой поручительства. Нечего мне еще другого дать другому. В чем я ему поручителем являюсь? Что я предоставлю все свои силы, все, что он нуждается в его духовном пути. А иначе для чего мне нужны товарищи? Без этой поддержки я не обращусь к Творцу, к свету, возвращающему к источнику. Без этой поддержки я не почувствую себя против света, против Творца. Мне необходимо это. А свет мне светит только по мере того, что я принимаю от них хисранот, по мере, что я принимаю от них важность цели. И насколько и какой хисарон принимаю от них, это воспринимается у меня в сердце, я не властвую этим. Все, что воспринимается у меня от группы, называется ман. Напрямую. Я своим сердцем, в своем сердце не нахожусь. Они находятся в моем сердце. Ты это понимаешь? А я только через них могу обратиться к своему сердцу. Так все устроено. Так же, как ты хочешь приехать, подойти к какому-то человеку, но ты не можешь к нему подойти, а между вами есть кто-то, кто тебе может помочь, но ты его ненавидишь, и он тебя ненавидит. Так ты теперь должен обустроить с ним отношения, все такое, и через него добраться к тому. То же самое с группой. Ты хочешь прийти к своему сердцу. Ты должен вложиться в них, любить их, отдавать им, поощрять их во всем. И тогда они тебе предоставят свое сердце то желание, которое будет маном к окружающему свету. Не дадут. Потеряно все. И все. А теперь только подумай, насколько ты от них зависишь. Потому что поручительство — это условие. Что говорит Творец? Пожалуйста, я тебе даю. Предоставьте кли Аравута. Давайте кли. Пожалуйста, никаких проблем. Вы хотите Тору? Тору. Все, что хотите. Будем надеяться, что это все произойдет в нас. И... вы видите, только после этого мы должны искать. И несколько объявлений. А кроме этого, может, скажи несколько слов о книге. У нас есть новая книга, которая называется «Писание Рабаша», три тома, которые мы сейчас начинаем со следующей недели, с воскресенья мы начинаем учиться по этим книгам. Это все, что написал мой учитель. Книги находятся сейчас у нас, предоставлены на продажу. С воскресенья начинаем учиться. Мы рекомендуем это всем, даже тем, кто не знает иврита, стоит, чтобы посмотрели в эти книги, так же, как наши группы, которых мы сейчас видим, когда, что люди читают наши книги, смотрят наши книги, это их продвигает. По крайней мере, вместе с нами находится в действии, как мы сейчас говорили, что это уже тоже очень важно. И еще Орен скажет несколько слов. Орен, эти книги можно, тот, кто хочет, может скачать эти файлы, они находятся на нашем сайте. Можно заказать через, по телефону 1-700-509-209 или через сайт Kabbalah Books. То есть с воскресенья мы начинаем учиться со второго тома, который включает в себя Писание, 79 писем. Если кто-то хочет из-за границы заказать, мы можем привезти это на Одесский конгресс. Свяжитесь с нами, и мы можем привезти вам книги. И еще сообщение, объявление. Мы предлагаем, просим вас всех остаться после урока и посмотреть программу «Бокер Ор». Лекция Рава Лайтмана в доме Кабалалям проходит по вторникам в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петах Тыква, вход свободен. Виртуальная группа, особенная встреча в доме Кабалалям по адресу Жаботинский, 112, 4 сентября в 7 часов вечера, запись на сайте forum.kap.co.il. Прямой эфир каждый понедельник, каждый вторник на сайте Kap TV. Академия Кабалы приглашает всех на конгресс в Одессе между 11 и 14 сентября. Запись и подробности на сайте kabalagroup.info. Посвященный выходу Писания Рабаша произойдет особенно Ишват Хаверим в ближайшее воскресенье 31 августа в Бет Кабалалам по адресу Жаботинский, 112. Мужчины, заинтересованные участвовать, могут записываться по телефону заранее 701-709-509-209 по телефону. Всем хорошего дня. Thank you.